С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Процесс по делу об убийстве Анны Политковской возобновился. Расследование нападения на Михаила Бекетова. Из германской тюрьмы выпускают одного из самых опасных террористов 70-х годов. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Тема российская, связанная с положением со свободой прессы в стране. Дело о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова может быть переквалифицировано в покушение на убийство. Об этом во вторник сообщила представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева. Ранее дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За ходом расследования покушения на Михаила Бекетова, который сейчас тяжелым состоянии находится в НИИ Склифосовского, следит Любовь Чижова.
Накануне российское издание «Комсомольская правда» рассказало, что Михаила Бекетова якобы избил до полусмерти бывший сотрудник милиции, а ныне член организованного преступного формирования. Эту информацию журналисты газеты получили в УВД «Химок». Сотрудникам новой газеты удалось встретиться с этим человеком, Юрием Б. Он, по данным издания, действительно работал в химкинской милиции до 2003 года, но был уволен за незаконное хранение оружия. Свою причастность к нападению на Бекетова экс-милиционер отрицает – говорит, что бывшие коллеги его подставили. Друзья Михаила Бекетова не сомневаются, что на журналиста напали из-за его профессиональной деятельности. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Подмосковье Веры Володиной.
Первым про бывшего убоповца журналистам рассказал брат Михаила, заявивший также, что у следователей не осталось других версий, кроме причастности к преступлению химкинской власти. Тем временем глава химкинской администрации Владимир Стрельченко по собственной инициативе дал комментарий российской газете, где утверждает, что все эти разговоры – просто попытки дискредитации главы перед мартовскими выборами. Как рассказала коллега Михаила Ольга Политова, химкинские власти не разрешают им провести 29 ноября митинг на одной из двух площадей у здания администрации.
Нам запретили проводить митинг там, причем угрожают нас арестовать, как только мы появимся на площади, и вплоть до того, что даже когда мы, организаторы, выйдем из дома. Нас посылают в химкинский парк имени Толстого в глубине его, в лесу, в окружении деревьев, мы можем говорить о чем угодно.
Местная пресса по-прежнему умалчивает о нападении на редактора, а если вдруг напишут, то нечто такое.
Довольно-таки подленькие статьи о Михаиле, в частности, редактор недоумевает, как это так, кто-то мог угрожать. Говорит о том, что он был необыкновенно конфликтен и перессорился со всеми. Это неправда. Он был совершенно не так катастрофически конфликтен и ненавидел только тех, кто нарушает закон, и заявляет, что он занимался только химкинским лесом. Если бы только лесом, я думаю, что не было бы столь печального исхода. Он занимался всеми проблемами округа. Незаконной застройкой, ликвидацией детских садов.
Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Адвокат Михаила Бекетова Станислав Маркелов считает, что если дело о нападении на журналиста и дойдет до суда, то свидетелям придется непросто. Все, кто осмеливаются выступать против администрации «Химок», подвергаются прессингу. У самого Бекетова до нападения 14 ноября убили собаку и сожгли машину.
Очень плохо обстоит дело, потому что в ходе суда неоднократно подходили различные доброходцы, которые говорили мне и чаще Михаилу, которые просто прямо говорили, что то, что произошло ранее, это предупреждение, что давайте с вами дружить, что зря вы идете на прямой конфликт и пытаетесь через суды, правоохранительные органы добиться правды, у вас все равно ничего не получится. И если вы будете настаивать на своих правах, то для вас это кончится печально. Ну, к сожалению, эти слова оказались не пустыми, как мы видим. Мое требование – это то, что расследование было поднято на федеральные структуры. Оно должно быть выведено за пределы Московской области. Даже если мы предположим, что администрация Московской области или города Химок не имеет никакого отношения к данному факту, в чем, кажется, сомневаются вообще все подряд, то в таком случае зверское нападение на известного журналиста, это все равно прямая вина и прямая ответственность администрации Московской области, которая допускает то, что на ее территории происходят, ну, вещи, характерные максимум для 90-х годов бандитских разборок.
У лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который взял под личный контроль расследование нападения на Михаила Бекетова, есть информация о том, что заказчиком преступления может быть один из заместителей главы администрации «Химок» Владимира Стрельченко. Он не раз публично угрожал Михаилу. Митрохин напоминает, что в марте следующего года в «Химках» пройдут выборы и не исключает, что партия «Яблоко» выдвинет своего кандидата на пост главы администрации.
Насколько я знаю, сегодня есть уже и некоторые косвенные данные, свидетельствующие о том, что в число подозреваемых попадает и заказчик преступления, который является сотрудником химкинской администрации. Насколько я знаю, такая версия рассматривается. Известно даже фамилия этого человека, называется эта фамилия напрямую участниками движения защиты химкинского леса. Этот человек неоднократно угрожал Михаилу Бекетову, в частности, после его очень резких выступлений на митингах. А он подходил к нему и говорил о том, что не стоит ли Михаилу прекратить всем этим заниматься, потому что у него могут возникнуть серьезные проблемы. Свидетелями вот этих угроз были и другие люди. Поэтому я рассчитываю на то, что эта версия будет тщательно рассмотрена, предельно объективно, и виновный будет найден.
Химкинские власти запретили сторонникам Михаила Бекетова проводить митинг в его поддержку в центре города. Послали их в какой-то вот парк. Насколько правомерны их действия?
Эти действия абсолютно незаконны. Кстати, это не первый раз. Ни один митинг и раньше администрация не позволяла провести около того здания, в котором она сидит. Отправляют всех в парк, где не будет тот накал протеста, который, конечно же, возможен, если люди придут непосредственно к зданию администрации. Эти действия неконституционны. Они показывают, что администрация «Химок» действует вне правового поля. Решающий момент наступит в марте следующего года на выборах, где должен быть переизбран глава администрации. Наверняка Стрельченко будет к этому стремиться. И, кстати, Петько перед покушением неоднократно обращался ко мне с просьбой выдвинуть кандидата от партии «Яблоко» на этих выборах. Я не исключаю, что в случае, если бы мы не смогли этого сделать, то и сам Михаил Бекетов готов был бы пойти на выборы и, по крайней мере, получил бы дополнительную трибуну для своих обвинений. И, возможно, то, что это тоже одна из причин покушения. Конечно, мы приложим все усилия и, возможно, даже после этих трагических событий мы найдем возможность выдвинуть кандидата от партии «Яблоко», тем самым выполнив просьбу Михаила Бекетова. И будем бороться с господином Стрельченко, который просто, если еще 4 года будет править, он окончательно уничтожит Химки и оставит там выжженную пустыню.
Михаил Бекетов, избитый 14 ноября возле своего дома, находится в реанимации НИИ Склифосовского. Журналисту предстоят тяжелейшие операции. Друзья Бекетова собирают деньги на его лечение. Для этого открыт специальный счет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Основной версией попытки покушения на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову является ее профессиональная деятельность, заявили в областном следственном управлении. В Петербурге произошел взрыв автомобиля, погибли 3 человека, в их числе ребенок. «Нафтогаз Украины» обещает до 1 декабря расплатиться с «Газпромом» за газ, поставленный в сентябре и частично в октябре. В Азербайджане на окраине Баку в результате взрыва в больнице ранены 2 человека, врач и медсестра. В Таиланде сторонники оппозиции перекрыли основную автомагистраль, ведущую к международному аэропорту Бангкока. Сомалийские пираты захватили в Аденском заливе йеменский сухогруз «Амани». Европейская комиссия в среду намерена представить пакет стимулов, который должен помочь экономике ЕС преодолеть финансовый кризис. Эти и другие темы в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, главная, пожалуй, сегодня российская новость. В процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской объявлен перерыв до среды. Сегодня процесс возобновили, хотя до этого говорили, что он должен быть возобновлен с 1 декабря. Много всего сегодня произошло в этом деле. Мы будем говорить об этом прямое включение нашего корреспондента, которая сегодня была в здании суда через несколько минут. А подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Среди других важных и интересных тем в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей ведет программу Дмитрий Волчек. Ну и сейчас, Дмитрий, сейчас рядом со мной в студии, но это будет обзор свежей европейской прессы. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, традиционно уже довольно много времени, недели три, мы начинаем обзоры либо с российской темы, либо с темы экономического кризиса. Давайте с кризиса и начнем.
Да, начну с проблем мировой экономики. Как отмечает Итальянская Республика, Ангела Меркель пока отказывается поддерживать план подъема европейской экономики. Вежливо, но твердо она сообщила об этом Николя Саркози. Французский президент пытался убедить ее поддержать идею Европейской комиссии выделить 130 миллиардов евро в рамках программы, детали которой будут обнародованы завтра. Однако Меркель защищает национальный путь восстановления экономического роста, хочет дождаться января и посмотреть, принесли ли ее усилия плоды. При этом Меркель и Саркози согласились с тем, что нет необходимости снижать подоходный налог, как в Великобритании, но следует защитить автомобильную промышленность. Британские газеты это комментирует сегодняшнее выступление в парламенте главы Банка Англии. Выводы Мервина Кинга мрачные. Он объявил о том, что экономика страны во втором полугодии вступила в период спада и назвал наиболее актуальной задачей обеспечение нормальной работы банковской системы в сфере кредитования. Ожидается, что темпы экономического роста Великобритании в 2009 году снизятся до 1,1%, а безработица возрастет до 6,8%. Газета Guardian отмечает, что, возможно, Банку Англии придется еще раз снизить процентную ставку. 5 ноября она уже была снижена на 1,5 процентных пункта, до 3%. Это самый низкий уровень с 1955 года. В 2008 году ее уровень сокращался уже 4 раза.
Ну что же, пора брать кредиты в Англии, в Британии. Давайте перейдем к другой, очень занимающей европейцев теме. Я имею в виду решение суда в Германии отпустить на свободу Кристиана Клара, одного из самых опасных террористов немецких 70-х годов. Что об этом пишут?
Газеты отмечают, что 56-летний Клар ничуть не сожалеет о том, что принимал участие в 9 убийствах, 11 покушениях на убийство. И все же суд в Штутгарте решил, что Клар не представляет угрозу обществу и выйдет на свободу в начале января. В 85 году Клар был приговорен к 5 пожизненным срокам заключения. Вчерашнее решение суда вызвало противоречивые отклики. Одни комментаторы указывают на то, что многие нацистские преступники, повинные в гибели миллионов, провели за решеткой меньше времени, чем Клар. Другие, в том числе родственники жертв, называют решение суда возмутительным. Пилот авиалайнера «Люфтганзе», который террористы захватили в 77 году, в знак протеста отправил свою награду – Орден мужества федеральным властям. «Освобождение Клара – это оскорбление всех жертв террористов РАФ», написал он президенту Хорсту Келлеру. Газеты напоминают, что в марте прошлого года была выпущена на свободу подельница Клара Бригитта Монхаут. В тюрьме остается лишь 52-летняя Биргит Хогефельд, приговоренная к пожизненному заключению в 1993 году. Еще одно громкое дело, связанное с якобы немецкими террористами, разворачивается в Косово. В тюрьме Приштины содержатся трое граждан Германии, которых обвиняют в организации взрыва у местного представительства Европейского Союза. Суд и СМИ Косово утверждают, что эти трое являются агентами немецкой секретной службы БНД. Не сомневаются в этом и в Германии, однако же немногие верят в то, что они действительно совершили этот теракт. Вполне возможно, что БНД занимается расследованием деятельности преступных группировок в Косово, и задержание немецких граждан связано с внутренними интригами, предполагает итальянская Carrera della Sera. Еще одно судебное решение по громкому уголовному делу обсуждают сегодня британские газеты. Судья в Дубае решил депортировать английскую пару, которая была приговорена к 3 месяцам заключения по обвинению в оскорблении общественной нравственности и внебрачных сексуальных отношениях. Полицейский, патрулировавший пляж в июле, заявил, что он видел, как 36-летняя Мишель Палмер, работавшая в Дубае, занималась сексом с британским туристом, 34-летним Винсом Эккерсом, к тому же в состоянии алкогольного опьянения. Перед этим они были шампанское в 5-звездочном отеле. В октябре суд признал их виновными по законам Арабских Эмиратов и приговорил к заключению. Однако вчера приговор был смягчен. Палмер, который из-за скандала потерял работу, и ее партнер должны будут заплатить штраф 170 британских фунтов и будут высланы из страны. В интервью газете Independent Палмер сказала, что решение суда доказывает ее невиновность.
Что же, надо быть крайне осторожным, когда выезжаешь за границу. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежий европейской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Возвращаемся к главной российской теме сегодняшнего дня, к возобновлению процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Сегодня процесс был объявлен вновь открытым, хотя его закрыли, когда последний раз было заседание. И наша корреспондент Вероника Баде сегодня была на заседании суда. Сейчас она в студии «Радио Свобода». Вероника, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Кирилл. Ну, на данный момент в процессе по делу об убийстве Анны Политковской объявлен перерыв до 11 утра завтрашнего дня. Тогда же, видимо, будет принято решение об отводе председательствующего судьи Евгения Зубова. Во всяком случае, адвокаты обвиняемых сообщили журналистам после завершения сегодняшнего заседания, что государственное обвинение заявило отвод судье Зубову в связи с его предвзятостью в отношении к делу. Что именно имеется в виду, сказать пока трудно, однако адвокат одного из обвиняемых Мурат Мусаев высказал предположение, что это связано, в числе прочего, и с тем, что судья принял решение об открытости процесса. Сегодня на суд были допущены журналисты, правда, только немногие представители печатных средств массовой информации, в основном российских, и радио. Телевидение в зал не пустили, многие журналисты ждали у входа в здание суда прямо на улице. И в зале были запрещены видео и фотосъемка, да и пробыли журналисты там в зале каких-нибудь 15 минут, после чего было объявлено, что суд приступает к решению процессуальных вопросов, при которых не могут присутствовать присяжные, а также пресса. Но вот по этому поводу как раз уже возникли разногласия среди журналистов и экспертов. Некоторые эксперты полагают, что удаление прессы в данном случае незаконно. Ну а кроме того, встает вопрос о том, в самом ли деле является в этом случае процесс открытым, если журналисты не имеют права присутствовать при обсуждении процессуальных вопросов, а это обсуждение занимает подчас довольно много времени. Еще одна новость сегодняшнего заседания – это отстранение от участия в дальнейшем рассмотрении дела присяжного Евгения Колесова, который обсуждал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вопрос об отношении присяжных к тому, открытым или закрытым должен быть процесс. Я напомню, он рассказал в частности о том, что 19 ноября во время судебного заседания секретарь принесла присяжным текст заявления о том, что они возражают против присутствия прессы на процессе, и предложила подписать. Однако это заявление подписано не было, и процесс, тем не менее, был закрыт, а 20 числа присяжные написали общее заявление на имя судьи, что никаких заявлений в течение процесса не делали. И вот, стало быть, судья сегодня объявил, пресса при этом была в зале, что Колесов не имел права общаться с прессой, разглашает подробности, и что суд поддерживает его самоотвод. Кирилл?
Вероника, было еще сообщение, оно было подхвачено, на самом деле, и российскими, и зарубежными средствами массовой информации о том, что адвокат обвиняемых заявил, что вот в материалах обвинительных дела указано, что заказчиком преступления был анонимный некий российский политик или политик, который находится сейчас в России. Вы слышали об этом сами?
Да, я спросила об этом того адвоката, который сделал такое заявление, это Мурат Мусаев, адвокат одного из обвиняемых. Он подтвердил мне это и сообщил, что, впрочем, упоминание об этом заказчике, который не называется по имени, там формулировка «политический деятель внутри страны», в деле существует уже давно. Если это так, не очень понятно, почему эта информация всплывает только сейчас.
Спасибо, Вероника. Вероника Баде, наш корреспондент, сегодня была на процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Напомню, основные вехи, он был объявлен открытым, но, правда, непонятно, до какого предела открытым, и объявлен перерыв до среды после короткого заседания. Напомню также, что на скамье подсудимых 4 человека, их обвиняют в причастности к убийству. Политковская была убита в октябре 2006 года в Москве. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, а мы от российских переходим к международным темам, к американским. Избранный президент США Барак Обама на пресс-конференции в Чикаго объявил о ряде ключевых назначений в экономическом блоке своей будущей администрации. Он отметил, что первой целью его команды станет разработка нового пакета финансовых стимулов для американской экономики. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Представляя кандидатов на главные экономические должности в своем кабинете, Барак Обама сказал, что последнее развитие событий свидетельствует об экономическом кризисе исторических масштабов. Недавно свыше полумиллиона человек подали заявление на получение пособия по безработице. Это рекорд последних 18 лет. Если мы не предпримем быстрых и смелых действий, то, как считают многие эксперты, в будущем году страна может лишиться миллионов рабочих мест. Барак Обама сказал, что на пост министра финансов он номинирует 47-летнего Тимоти Гайтнера, главу Федерального резервного банка в Нью-Йорке, крупнейшего регионального отделения Федеральной резервной системы. Гайтнер – специалист в области государственного управления, международной экономики и азиатских исследований. В администрации Клинтона он 3 года работал заместителем министра финансов, а затем директором Департамента Международного валютного фонда. В последние месяцы играл ключевую роль в формулировании национальной монетарной политики. Как отмечают вашингтонские наблюдатели, кандидатура нового министра финансов не совсем типичная с точки зрения образования и опыта работы. Вот что говорит сотрудница популярного политического издания Виктория Макгрейн. Как правило, до настоящего времени на пост министра финансов приходили экономисты с докторской степенью, подобно Ларри Саммерсу, или финансисты с опытом работы на Уолл-стрит, как Роберт Рубин. У Гайтнера нет ни того, ни другого, но у него уникальный опыт непосредственного участия в формулировании антикризисной стратегии правительства. В этом смысле у него хорошая репутация в деловом мире. Рынок доверяет этому человеку, который откровенен, чёток и последователен. Хотя нынешнего министра финансов Генри Полсона много критикуют за недостаточное взаимодействие с общественностью, с бизнесменами и с Конгрессом, Гайтнеру пока не приходилось выступать с высоких трибун в качестве ведущего должностного лица. Так что посмотрим, насколько он превзойдет своего предшественника. Барак Обама также объявил, что Национальный экономический совет в его администрации возглавит Лоуренс Саммерс, в прошлом министр финансов и президент Гарвардского университета. Этот совет, созданный в свое время президентом Клинтоном, координирует все действия администрации в сфере экономики. Во главе группы экономических советников Белого дома станет Кристина Роумер, профессор экономики Университета Калифорнии в Беркли. Обама также сообщил о назначении директора и заместителя директора внутриполитического совета при президенте. Ими стали ближайшие советники Обамы – Мелоди Барнс и Хезер Хиггинботтом. Представление Бараком Обамы и своих главных экономических советников совпало с объявлением очередного беспрецедентного шага администрации Буша. Она решила гарантировать $300 миллиардов в рискованных активах одного из крупнейших мировых банков – Citigroup и инвестировать в банк $20 миллиардов. Барак Обама поддержал эти чрезвычайные шаги своего предшественника и заверил, что он сделает все возможное для борьбы с кризисом и оживления экономической активности.
Алан Давыдов, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне, о том, как Барак Обама, избранный президент США, объявил о создании своей экономической команды и о планах поддержки финансовой и экономической системы страны после того, как он вступит в должность. Итак, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к заголовкам новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова, председатель Комитета Госдумы России по конституционному законодательству Владимир Плигин. Сейчас же в Москве 16:30 и сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской объявлен перерыв до среды. Дело о нападении на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова может быть изменено со статьи «Умышленное причинение вреда здоровью» на покушение на убийство. Основной версией попытки покушения на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову является ее профессиональная деятельность, заявили в областном следственном управлении. В Петербурге произошел взрыв в автомобиле. Погибли 3 человека, в их числе ребенок. На «Нафтогаз Украины» обещает до 1 декабря расплатиться с «Газпромом» за газ, поставленный в сентябре и частично в октябре. Речь идет о сумме примерно $800 миллионов. Договоренность достигнута на переговорах руководителей 2 компаний в Москве. В Азербайджане на окраине Баку в результате взрыва в больнице ранены 2 человека – врач и медсестра. В Таиланде сторонники оппозиции перекрыли основную автомагистраль, ведущую к международному аэропорту Бангкока. Сомалийские пираты захватили в Аденском заливе йеменский сухогруз «Амани». Сколько людей на борту судна и какой груз оно перевозило, пока неизвестно. Европейская комиссия в среду намерена представить пакет стимулов, которые должны помочь экономике ЕС преодолеть кризис. И еще одно событие, мы о нем говорили несколько минут назад в обзоре европейской прессы. Суд Штутгарта досрочно освобождает из тюрьмы лидера террористической организации «Фракция Красной Армии» Кристиана Клара. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В 60-е и 70-е годы прошлого века «Фракция Красной Армии» держала в страхе население не только ФРГ, но и всей Европы. 34 человека погибли от рук террористов, совершались банковские налеты и покушения на высокопоставленных лиц. Кристиан Клар был признан виновным в убийствах, вызвавших широкий резонанс во всем мире. В 1977 году жертвами фракции Красной Армии стали генеральный прокурор ФРГ Зигфрид Бубак, глава объединения работодателей страны Ганс Мартин Шлейер и банкир Юрген Понта. Арестовать Клара удалось только в 1982 году, а в 1985 он был приговорен к пожизненному заключению. В 1998 фракция Красной Армии самораспустилась, и на свободу стали выходить сообщники Клара – Адельхайд Шульц, Рольф Хайслер, Рольф Клеменс Вагнер, Бригитта Манхауп и Ева Хауле. Год назад Кристиан Клар уже подавал президенту Германии Хорсту Кёллеру прошение о помиловании, которое было, однако, отклонено, так как террорист не захотел покаяться в содеянном. И вот решение об освобождении Клара принял Штутгартский суд. Клар выйдет на волю 3 января 2009 года, однако в течение еще 5 лет за ним будет установлен надзор. Перед тем, как судьи вынесли вердикт, они поинтересовались мнением экспертов-криминологов. Вот что сказал один из них, доктор права Гельмут Кури. Кристиан Клар больше не представляет опасности для общества. Фракция Красной Армии самораспустилась. Клар стал старше. Он уже отсидел 26 лет в тюрьме. Все говорит о том, что рецидив маловероятен. Вскоре Кристиан Клар выходит на свободу, однако сын убитого террористами генерального прокурора Зигфрида Бубака Михаэль Бубак до сих пор не знает ответа на вопрос, кто именно из членов фракции Красной Армии виновен в гибели его отца. Как я могу реагировать на известие об освобождении Кристиана Клара? Мне до сих пор неизвестно, какую роль он сыграл в совершении этого преступления. Кто был организатором, а кто исполнителем убийства моего отца? Все это остается невыясненным. Если Кристиан Клар, выйдя из тюрьмы, позвонит мне по телефону и захочет рассказать о том, при каких обстоятельствах погиб мой отец, я не буду бросать трубку. Мне очень важно узнать правду. После освобождения Кристиана Клара за решеткой из членов фракции Красной Армии останется только Биргит Хогефельд, признанная в 1996 году виновной в убийстве американского солдата. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
А мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Юная звезда французской сцены, певица Амель Бент, выступит в Москве 30 ноября с единственным концертом на сцене клуба «B1 Максимум». Бент стала известной благодаря дебютному синглу «Моя философия». Во Франции на протяжении полугода она держалась на вершине хит-парадов. 23-летняя певица удостоена награды «Открытие года». Ныне она автор 2 сольных альбомов. В городе Новокузнецке появится мемориал Льву Толстому и его последнему секретарю, уроженцу Кузнецка Валентину Булгакову. 25 ноября 2011 года исполнится 125 лет со дня рождения Булгакова, мемуариста, музейного деятеля, эмигранта первой волны, прожившего 25 лет в Чехословакии. После войны Валентин Булгаков вернулся в Советский Союз. В уэльском городе Суонси скоропостижно скончался выдающийся дирижер, англичанин Ричард Хикокс. Ему было 60 лет. В 1971 году Хикокс основал лондонский ансамбль «Симфония», выступал с Нью-Йоркским филармоническим оркестром, оркестром Баварского радио, оркестром Парижа и другими европейскими коллективами. В 2002 году ему был вручен орден Британской империи. С 2005 года Хикокс был музыкальным руководителем австралийской оперы. Среди его постановок последних лет – «Любовь к трем апельсинам Прокофьева» и «Русалка Дворжака». Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило книгу историка Олега Будницкого «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото». Повествование охватывает период с 1918 года по 1957. Последнюю новость комментирует Иван Толстой.
Книга Олега Будницкого развенчивает один из самых устойчивых российских мифов XX века. Вернее, сразу два. Первый говорит, что от большевиков бежали помещики и капиталисты, которые гуляли и кутили в своих Парижах. Это глубокий советский миф, живущий в народе до сих пор. Второй миф более новый. Эмиграция была нищей и во всем себе отказывала. Историк Олег Будницкий показывает, как было на самом деле. Золотой запас Российской империи, частично оказавшийся за пределами страны, был израсходован эмигрантами на то, что сегодня зовется гуманитарными акциями, на пенсии и пособия жертвам революции и гражданской войны, на дома престарелых, на обучение и воспитание сирот, на культурные мероприятия и широчайшую издательскую деятельность во многих странах русского рассеяния. Да, эти деньги в результате были проедены, но проесть можно по-разному. Денег хватило на целых 40 лет. Василий Маклаков, Борис Бахметьев и другие общественные фигуры, занимавшиеся распределением огромных средств, вели эмигрантское судно по стремительно мелевшей реке. К их рукам не пристало ничего. Это были люди высочайшей порядочности и чести. Финансовые отчеты, найденные и публикуемые Олегом Будницким, рассказывают о какой-то другой, не то чтобы потерянной, но скорее так и не обретенной России. Ныне она тоже миф.
Иван Толстой. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Перспектива создания в российских городах так называемых православных народных дружин, призванных помогать милиции в наведении порядка, продолжает обсуждаться в интернете. Сначала идею одновременно поддержали РПЦ, православное крыло движения «Наши» и движение против нелегальной иммиграции. Затем уже на этой неделе появилась информация, что такие дружины будут комплектоваться на межконфессиональной основе. Так или иначе, не ясно, кто займется их созданием, кто будет контролировать их работу и, главное, из кого будут набирать дружинников. Об одном мнении на эту тему мой коллега Александр Гостев, напомню, рубрика «Политика онлайн».
Удивительным образом идея православных народных дружин трансформировалась в идею межрелигиозных ДНД – пишет заместитель главного редактора журнала «Нью Таймс» Андрей Колесников в комментарии «Принуждение к толерантности», с которым можно познакомиться на сайте «Газета.ру». Теперь, по его словам, интербригады добровольных помощников правоохранительных органов, больше похожие на колонну представителей 15 союзных республик, каковые любили формировать во время советских культмассовых мероприятий, будут выходить в ночь на патрулирование улиц российских городов.
Если я правильно понял, расширение национального и конфессионального состава дружин объясняется некоторыми отрицательными качествами титульной нации. Во всяком случае, это прямо вытекает из слов человека, озвучившего идею, отца Всеволода Чаплина. Не секрет, что православные люди долго запрягают, а потом никогда никуда не едут, и вообще они порой чрезмерно добры. Помощники, словом, не очень. Поэтому и приходится прибегать к помощи иудеев, мусульман и буддистов. Те побойчее будут. Добро должно быть с кулаками. Но, безусловно, лучше всех пояснил смысл начинания член Совета Федерации от Калининградской области Николай Тулаев. Межконфессиональные дружины будут способны воспитать толерантность и подтолкнуть людей на изучение иных культур. То есть, если прежние советского времени дружинники изучали скорее иные субкультуры, например, субкультуру хиппи, что особенно удавалось при принудительной стрижке их длинных волос, то теперь хрясь по голове хоругвью и изучай себе на здоровье пейс представителя иной культуры, нарушающего общественный порядок своим внешним видом. Так что ли?
Как считает Андрей Колесников, линия Чаплина-Тулаева продолжает деятельность молодежных организаций типа «Местные» или «Молодая гвардия Единой России»,
которые готовы вычищать наши широкие проспекты и уютные переулки от гастарбайтеров. Непонятно только, почему охране общественного порядка на этот раз придается религиозная окраска. Впрочем, есть версия. Если раньше ДНД трудились под условным знаменем марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, то их нынешние наследники готовы патрулировать улицы под хоругвями и на основе самых искренних националистических чувств.
В иные годы жертвами комсомольских оперативников или бригад содействия милиции становились, например, участники чтения стихов на площади Маяковского в 59-61 годах, а теперь ими станут гости столицы или марширующие несогласные. Эти самые гости столицы с несогласными, скорее всего, и заменят в качестве объектов внимания своих предшественников из 50-80-х – стиляг, хиппи, валютных проституток и прочих представителей девиантных сообществ. Плохо дело, потому что, как и в большинстве случаев, содействие со стороны народа правоохранительным органам, все это попахивает нарушением закона. Потому что очень трудно обнаружить границу, на которой заканчивается более или менее легитимная активность дружинников и начинается нарушение закона и прав граждан. В этом коренной порок любого добровольного содействия правоохранительным органам, которое исторически началось со содмилов и бригадмилов еще в довоенные годы, а законченные формы обрело в 59 году после принятия соответствующих постановлений ЦК КПСС, Совмина Союза и ЦК ВЛКСМ. Поскольку в наше время ничто не возникает случайно, тем более в лоне православного официоза, у возвращения к комсомольским идеям самых махровых тонов должна быть какая-то цель. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов, занявший этот пост в том же 59 году, с комсомольской прямотой ставил вопрос так: поставить заслон этим говенным роком. Цель сегодняшних рейдов примерно та же – ставить заслон всякой заразе, оранжевый, например.
«У заслона должна быть идейная подкладка», – пишет Андрей Колесников. И здесь на помощь приходит православие, в последние годы в нужные минуты заменяющее современному российскому государству единственно верное учение. В своей первоначальной версии идея выглядела совсем уж одиозно. Говорилось исключительно о православных дружинах, что напоминало формирование отрядов боевиков-националистов. Для сглаживания негативного эффекта, по мнению автора текста в газете «РУ», явным образом была выдумана идея межконфессиональных отрядов.
Я не очень понимаю организационный механизм формирования таких дружин. Я понимаю логику, когда идея православных дружин трансформировалась в идею межконфессиональных дружин, чтобы немножко смягчить совсем уж националистический эффект от подобного рода начинаний. Но мне совершенно непонятно, каким образом они будут формироваться, как они будут контролироваться. Это, конечно, похоже на движение «Наше», на «Молодую гвардию Единой России». Вот идеи таких чистильщиков, идеи известные, идущие еще с советских времен, с довоенных даже, и послевоенных, с 59-го года. Но механизмы непонятны, и по этой причине мне кажется, что эта идея либо заглохнет рано или поздно, либо, если она будет реализована, она станет очень и очень опасной и фактически превратится в нарушение закона. Скорее всего, межконфессиональными они будут в очень узком смысле, когда к православным боевикам, назовем вещи своими именами, будут прикреплены там какие-нибудь адвентисты седьмого дня или какие-то, так сказать, представители, в том числе исламских организаций, которые тоже, как ни странно, играют в такой вот русско-российский национализм. Это мы тоже имеем возможность наблюдать, в том числе на страницах национал-патриотической прессы. Я не думаю, что там будут, например, представители иудаизма или представители буддизма. Это в страшном сне себе невозможно вообразить.
Мнение заместителя главного редактора журнала «New Times» Андрея Колесникова. Принуждение к толерантности. Сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской объявлен перерыв до среды. Как передает корреспондент «Радио Свобода», генпрокуратура заявила отвод судьи, обвинив его в предвзятой позиции. Дело о нападении на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова может быть изменено со статьи «Умышленное причинение вреда здоровью» на покушение на убийство. Основной версией попытки покушения на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову является ее профессиональной деятельностью, заявили в областном следственном управлении. В Петербурге произошел взрыв автомобиля. Погибли 3 человека, в их числе ребенок. «Нафтогаз Украины» обещает до 1 декабря расплатиться с «Газпромом» за газ, поставленный в сентябре и частично в октябре. В Таиланде сторонники оппозиции перекрыли основную автомагистраль, ведущую к международному аэропорту Бангкока. Европейская комиссия объявила, что Болгария лишилась права на получение 220 миллионов евро из фондов Евросоюза, поскольку не приняла эффективных мер по борьбе с коррупцией. Международный валютный фонд одобрил выделение экстренного кредита для поддержки экономики Пакистана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на мировых финансовых рынках, тенденции экономики, курсы валют, интервью на экономические темы в панораме Ивана Трефилова.
Согласно заявлениям финансовых властей, отток частных вкладов из банковской системы России в сентябре составил 1% от их общей суммы, а в октябре, по предварительным оценкам, около 6%. Таким образом, только за 2 месяца банки недосчитались почти 500 миллиардов рублей. Что заставляет вкладчиков забирать свои деньги, говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель председателя Центрального банка России Александр Хандруев.
Вполне рациональное объяснение такому, я бы сказал, нерациональному поведению вкладчиков. Во-первых, это усиление девальвационных ожиданий. Поскольку отдается предпочтение больше иностранной валюте, поскольку ожидается обесценение рубля, то часть вкладчиков деньги изымает из банков с рублевых вкладов и идет их меняет на наличные доллары, потому что безналичным путем большая часть населения как бы это делать не умеет. Это первое. Второе, очевидно, здесь сказалось и общее недоверие к банкам. И не только отток вкладов из малых и средних банков происходит в банки с госучастием, с участием иностранного капитала, но и общий вывод средств из банковской системы. И третий очень существенный фактор. Как показывает жизнь, практически никто из вкладчиков не имеет достаточной такой полной информации о том, что вклады до 700 тысяч рублей, они защищены. И есть немало фактов, когда люди, имеющие очень небольшие суммы вкладов, они боятся потерять деньги и бегут из банков, и деньги держат уже в наличной форме под подушкой у себя дома.
Можно ли считать, что такой отток вкладов уже создает угрозу банковской системе страны в целом?
Сейчас пока нет оснований предполагать, что ситуация принимает какие-то, я бы сказал, кризисные формы. Я имею в виду бегство вкладчиков из банков. Но, тем не менее, здесь, конечно, есть о чем задуматься. И надо, думаю, самим банкам принять определенные меры по усилению привлекательности вкладов не только за счет повышения процентных ставок. Это путь, который вносит банк только дополнительные затраты, как правило, вкладчиков не делает более спокойными. А продумать такие формы защиты интересов вкладчиков, где у них была уверенность в том, что банк стабильно функционирует, и его устойчивость, в общем-то, не ставится под сомнение.
По официальным оценкам, пик оттока вкладов России уже пройден. В ноябре он будет нулевым, а в декабре, как ожидается, вновь возобновится их приток. Вы согласны с такими прогнозами?
Я не разделяю такой оптимизм, поскольку к концу года традиционно увеличиваются расходы населения, а в России значительная часть покупок делается в наличной форме, хотя и в последние годы платежные карты получают все больше распространения. Поэтому до конца года вряд ли можно ожидать притока вкладов населения в коммерческие банки. Это первое. Второе, очень важно иметь в виду, что, в общем-то, спад экономической активности – это налицо, и поэтому люди, которые либо теряют работу, либо переходят на работу с менее высокой заработной платой, те люди, которые взяли кредиты, должны их отдавать, у них, соответственно, уже свободных средств, которые они могут размещать на вклады в коммерческие банки, в общем-то, не будет. Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе, вот в обозримой перспективе, я думаю, что динамика привлечения вкладов будет очень низкой, если не нулевой. Дай бог, чтобы не было отрицательной динамики.
А ближайшая перспектива это?
Ну, вы знаете, давайте не будем далеко заглядывать. Возьмем там ближайшие 3-6 месяцев.
Вы сказали, что одной из причин увеличения оттока вкладов из банков стала ожидаемая населением девальвация рубля, которую Центральный банк в мягкой форме уже проводит. Что вы думаете о таком изменении его политики?
Что касается политики Центрального банка в области обменного курса, то она вполне рациональна, потому что Банк России действительно стоит перед дилеммой либо держать курс, но терять резервы, либо все-таки сохранять резервы, но допускать больше волатильность курса. Вся проблема заключается в том, что политика Банка России должна быть прозрачной и предсказуемой. Потому что, вот, например, когда мягкая девальвация, руководство Банка России сказало, то население почему-то не поверило. Что же мягкая девальвация? Потому что само слово девальвация у населения, да, это вызывает испуг, что это обрушение, ухудшение и прочее, прочее. Очень важно, чтобы население, агенты рынка точнее, спокойно относились к режиму плавающего курса. Да, мы сейчас не готовы перейти к свободному плаванию. У нас управляемое плавание. Но управляемое плавание вот, в более широком диапазоне, потому что экономическая ситуация в стране характеризуется, ну, мягко говоря, неопределенностью, а в общем-то ухудшением. Поэтому в этих условиях больше гибкость курса – это повышение устойчивости экономики, в частности, экспортного сектора. Мы же знаем, что снижение цен на нефть, на энергоносители, на сырьевые товары, в общем-то, больно ударило, прежде всего, по экспортеру. И девальвация рубля, мягкая девальвация рубля – это определенная компенсация за потерю экспортной премии.
Ваш прогноз, насколько может быть девальвирован рубль по отношению к ведущим мировым валютам к концу года?
Я бы на это ответил так, что если хочешь насмешить Господа Бога, то составь прогноз о валютном курсе. Это первое. Второе, к счастью, спекулянты, валютные спекулянты не будут ориентироваться на то, что я скажу. Но, на мой взгляд, до конца года Банк России, если и будет обесценивать рубль, то темпами не больше там 1-2% в месяц примерно.
Это был первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель председателя Центрального банка России Александр Хандруев.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. На этот раз из Испании. Здесь предрождественская суматоха, как и в других странах Западной Европы, уже началась. Социологи изучают связь предпраздничной суеты с финансовым кризисом. Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Перед Рождеством испанцы традиционно тратят значительно больше денег, чем в какое-либо иное время года. Еще в прошлом году, по данным статистики, каждая семья выделяла на подарки, праздничный стол, поездки на рождественские каникулы, походы в рестораны и дискотеки более 1000 евро. Это больше, чем средний показатель по всем странам Западной Европы. Торговые предприятия в конце года получали большие доходы. К тому же цены на продукты к рождественскому столу, такие как деликатесная рыба, креветки и другие морепродукты, индейка и молочные поросята за неделю до праздника неизменно поднимались. В этом году, согласно проведенным опросам, испанцы смогут потратить на Рождество менее половины обычной суммы. Причина – кризис, сопровождающийся быстрорастущей безработицей, стремительным ростом цен на товары и услуги и, соответственно, утратой платежеспособности. Учитывая это обстоятельство, магазины решили развернуть предпраздничную торговлю раньше, пока у испанцев есть еще кое-какие сбережения. Ведь, судя по банковской статистике, счета населения тают в последние месяцы не по дням, а по часам. Идея действительно сработала. В эти дни испанцы уже закупают не только подарки, но и продукты к празднику, памятуя, что та же индейка может обойтись им перед Рождеством в 2 раза дороже. Об этом, в частности, предупреждает аналитик испанской общественной организации потребителей и пользователей Лилиана Гомес. Поднимутся цены на овощи и фрукты, мясо и копчености, птицу, рыбу и так далее, в среднем на 15-20%. Так что продукты, которые можно заморозить в холодильнике до Рождества, лучше купить заранее. Кризис заставил многие испанские предприятия и учреждения в этом году отказаться от традиционных подарков своим сотрудникам, так называемых рождественских корзин, которые всегда были солидной добавкой к семейному столу. Их стоимость достигала нескольких сот евро. В корзины входили вина, шампанское, дорогие сорта сыров и колбас, другие деликатесы, конфеты и так далее. Очень часто предприятия клали в корзины и лотерейные билеты. рождественская лотерея в Испании вообще фантастически популярна. Теперь и эта традиция забыта. У руководства предприятий на нее нет денег. Экономический обозреватель газеты «Либертад Дигиталь» Хавьер Сомало. В этом году компании или вообще отказались от рождественских корзин, или же сократили наполовину свои ассигнования на эти цели. Так что подарков будет меньше, служащие будут вынуждены довольствоваться малым. Впрочем, не все сюрпризы перед этим Рождеством для испанцев будут неприятными. Как оказалось, к примеру, цены на детские игрушки, самый ходовой товар в предрождественские дни, снижены на 18-40%. Считается, что в декабре предприятия, торгующие товарами для детей, делают до 75% годовой выручки. Так что цены они снизили, чтобы не потерять в условиях кризиса клиентуру. Экономисты вспоминают, что во время предыдущего кризиса в 92-93 годах прошлого столетия производство и торговля игрушками в стране оказалось на грани краха. На этот раз министр экономики Испании Мигель Себастьян призвал население поддержать национального производителя и покупать игрушки только испанские, отказавшись от заполонившей рынок китайской продукции. Производителям эта идея понравилась. Менеджер фабрики игрушек из города Аликанте Мария Дель Пино. Приобретать только испанские товары – хорошая инициатива. Если народ ее поддержит, то мы удержимся на плаву. Это выгодно всем испанцам. Неплохо, если подобное начинание распространится и на другие сферы, к примеру, на изделия нашей швейной и обувной промышленности. Впрочем, как свидетельствует безжалостная статистика, примерно четверти испанских семей в предстоящие праздники будет не до спасения национальной экономики. Им придется обойтись вообще без банкетов и подарков. Прогнозы на будущий год особо тревожны, так что предстоит экономить на всем. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это не очень веселая история. Завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Ну, будем надеяться, что с кризисом как-то удастся справиться не только испанцам, но и жителям всего остального мира. Итак, очередной час информационной программы «Время свободы» подошел к концу. Через полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Главные темы – это продолжение процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Мы поговорим также о пресс-конференции Виктора Геращенко, о межнациональных конфликтах, которые возникают в российских вузах. Некоторые международные темы. Барак Обама формирует экономический блок своей администрации. Референдум о независимости Гренландии. Очень много интересного в следующем часе нашей программы. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На съезд от Москвы избрана практически вся демократическая палитра города.
Нам запретили проводить митинг там, причем угрожают нас арестовать.
Более 100 туристов-пенсионеров из Франции и Бельгии не могут покинуть пятизвездочный отель в Анталии.
Группа готовила террористические атаки на иностранные посольства в Баку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.